Итак, у нас сегодня шаббат. И это особенный шаббат, он выпал на дни праздника опресноков. И обычно в этот шаббат, который выпадает на праздничные дни, не изучают недельные главы Торы. Но, тем не менее, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиах. Вчера мы праздновали праздник Вознесения первого снопа. И Всевышний благословил нас в этот день новым откровением, понимание духовной сути этого праздника. Поэтому сегодня мы продолжим разговор об этом откровении. И главный вопрос для всех нас – а почему так важно приносить первый сноп жатвы нашей Всевышнему? Первый сноп на иврите – решит омар. Какова духовная суть этой заповеди и что это значит для нас? Вот об этом мы сегодня и будем говорить. В Торе написано 23 глава книги Вайкра, 3 книга Моисея, с 9 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп, решит омар, жатву вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Привечным, чтобы вам приобрести благоволение». И возникает вопрос, приобрести благоволение на что? В чем суть благоволения, которое нам нужно приобрести от Всевышнего? Мы совсем недавно праздновали праздник Пурим, и в книге Эстер есть такой эпизод, как царице Эстер нужно было идти к царю Артаксерксу, в иудейской традиции это Ахашверош, просить об отмене указа об истреблении еврейского народа, который приготовил злобный Аман. И в свитке Эстер написано, что без приглашения во двор к царю никто не может входить. Если войдет, тому смертная казнь. И исключение только в том случае, если царь явит свое благоволение к тому, кто пришел к нему без приглашения и прострет к нему свой скипетр власти. И вот в нашем случае Всевышний дает нам заповедь принести первый сноп жатвы священнику. Священник вознесет его перед Всевышним. А в результате этих действий мы приобретаем благоволение Всевышнего. И у нас вопрос. А благоволение на что? В чем суть нашего вопроса, который мы хотели бы решить у царя царей? Ну, царица Эстер шла ходатайствовать за свой народ. А у нас какая проблема? Какой вопрос мы хотим решить у Всевышнего? Мы приобретаем благоволение у Всевышнего на что? Вот это вот и есть вопрос, ответ на который нам важно получить. Читаем дальше книгу Вайкра, 23 глава. Написано «На другой день праздника», и в Торе написано «Мимохорет а-Шаббат». На следующий день после Шаббата, если дословно перевести, вознесет его священник. И если 15 число первого месяца – это первый день праздника опресноков, о котором сказано, что в этот день нужно собирать священное собрание и никакой работы не работать, то вот именно этот день Тора называет днем отдохновения – Шаббат. А Мимохорет а-Шаббат – значит на следующий день после вот этого дня отдохновения. Нужно принести вот этот первый сноп, решит омар, причем этот сноп из ячменя, и через это обрести благоволение у Всевышнего. И дальше написано 12 стих. «И в день возношения снопа принесите во всесожжение Привечному агнца однолетнего без порока». А здесь уже речь идет о жертве всесожжения. И как мы знаем, жертва всесожжения относится к каждому приносящему решит омар, то есть этот первый сноп. И говорит о посвящении души приносящего без остатка на служение Всевышнего. А дальше написано «И с ним хлебного приношения, 0,2 части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Привечному, в приятное благоухание». И мы уже говорили о том, почему так важно вместе с жертвой всесожжения приносить хлебное приношение, смешанное с елеем и с лаваном, чтобы было приятное благоухание. Чтобы дом, который освящен и очищен и посвящен Всевышнему, чтобы он был занят познанием слово Всевышнего. И тогда тот нечистый дух, который выходит из этого дома, он уже не сможет вернуться обратно. И вот сейчас то, что мы делаем, это как раз и происходит. Это то откровение, которое мы получаем от Всевышнего через познание Его Слова и делимся этим откровением с другими братьями и сестрами, прославляя Всевышнего. И еще написано: и возлияние к нему четверть гина вина. Вино – это плод виноградной лозы. И возлияние вина – это свидетельство новой природы. Новой природы, которую мы обретаем в своей душе через познание слова. Через познание вот этого откровения. И всех других откровений, которые мы получаем через слово, это обновляет мысли нашей души и приносит плоды духа. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание – это как раз и есть духовная суть возлияния вина, плода виноградной лозы. 14 стих. «Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, который принесете приношение всесильному вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших». И вот в этом 14 стихе, по сути, весь ключ ответу на наш вопрос о благоволении, в котором мы нуждаемся, и ради которого был принесен решит омар. И когда мы говорим о решит омар, который нужно вознести на другой день праздника, чтобы нам обрести благоволение Всевышнего, то слово решит хорошо нам известно. Это как раз первое слово в книге Берешит. С этого слова начинается Священное Писание, как написано в первом стихе первой главы книги Берешит. Берешит бара элохим эт хашамаим ве эт хаэрец. И в переводе это звучит так: «В решит создал Всесильный это небо и эту землю». А апостол Иоанн начинает свое Евангелие тоже с этого же слова решит. И объясняет, что в этом решит было слово Всевышнего, которым Всесильный творил этот мир. Первый стих, первая глава Евангелия от Иоанна написано: «В решит было слово, и слово было во Всесильном, и в слове был Всесильный». Такой перевод вы не найдете в синодальном тексте, но именно этот перевод подтверждает сам Йешуа ха-Машиах. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 10 стих и дальше, Йешуа говорит: «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Я в Отце. Слово было во Всесильном. Отец во мне. В Слове был Всесильный. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце». То есть Слово пребывает во Всесильном. «И Отец во мне», то есть в Слове пребывает Всесильный. А если не так, то верьте мне по самим делам. Поэтому перевод, который я предлагаю вам, он самый правильный. В решит было Слово, Слово было во Всесильном, и в Слове был Всесильный. И в следующих стихах апостол Иоанн раскрывает нам суть первого стиха первой главы Берешит. И подтверждает то понимание, которое мы уже сейчас раскрываем через правильный перевод первого стиха. Он подтверждает то, что в решит было слово Всесильного, которым Всесильный творил этот мир, о чем и говорит дальше апостол Иоанн. Второй стих, первая глава. Оно было в начале во Всесильном. То есть до того, как Всесильный начал этим словом творить этот мир, до того, как он произнес свое первое речение, сказав «Да будет свет», все это слово, как весь замысел Всевышнего по сотворению мира, о котором мы потом читаем от книги Берешит до Откровения, все это было внутри самого решит, как замысел Всевышнего. А дальше, когда Всевышний начинает произносить свои речения и творить этим словом мир, в том числе и самого человека, как цель творения этого мира, мы видим, как все через него начало быть. Так дальше и написано, третий стих. Все через него, то есть слово Всесильного, начало быть. И без него, без этого слова, ничего не начало быть, что начало быть. И в нем, в этом слове, то есть в Сыне Всевышнего, была жизнь, и жизнь была свет человека. Таким образом, мы только что раскрыли для себя понимание слова «решит». И, наверное, будет правильно сейчас посмотреть словарь Стронга и посмотреть, как переводится это слово на русский язык. По Стронгу «решит» — это 7.2.2.5. Переводится как «начало», «начаток», «лучшая часть», «первый», «прежние времена», «прежнее состояние». Видите, вот это прежнее состояние – это когда решит был во всесильном. А начало – это когда всесильный этим словом начал творить этот мир. И еще здесь следует сказать, что корень слова «решит» – это слово «рож», которое переводится как «голова», как «начальник». То есть в этом слове, как «голове», весь замысел всего творения. Глава творения, будем так говорить. Таким образом, то, как мы перевели первый стих Евангелия от Иоанна, в решит было слово, и слово было во всесильном, и в слове был всесильный, во-первых, раскрывает нам природу единого всесильного, которым все живет и движется и существует, в том числе и слово Всевышнего, Сын Всевышний. А из этого вытекает, что больше нет никаких других богов, кроме Всевышнего, который является всесильным Сына Всевышнего Иешуа Машиах. А также в Торе мы читаем, что Всевышний называет себя всесильным Авраама, всесильным Ицхака, всесильным Якова. И также мы видим в Писаниях, что через познание слова Всесильного Он и нас делает Израилем теми, кто дал в себе место всесильным. Собственно, именно для этого Он и вывел нас из Египта, чтобы быть нашим всесильным. Это во-первых. А во-вторых, этот перевод раскрывает нам духовную природу Сына Всевышнего, который живет Отцом, и через которого и которым Всевышний творит этот мир, в том числе и нас, по образу и подобию Сына Всевышнего. А по сути, это и есть главная цель замысла Всевышнего, ради которой Он и весь этот мир сотворил. Итак, со словом «решит» нам стало понятно. Теперь возвратимся к тому, с чего мы начали, а именно к «решит омар», к первому снопу. Причем, что очень важно, этот омар из ячменя, который считается пищей для животной души. Апостол Павел говорит нам о том, что в Торе даны образы, и все это дано в наставление нам, достигшим последних веков. Поэтому сейчас мы прочитаем Евангелие от Матфея, начнем с Евангелия от Луки, а потом прочитаем Евангелие от Матфея, о том, как Священное Писание Нового Завета раскрывает нам духовный смысл вот этого решит омер, который нужно было вознести 16 числа первого месяца на рассвете. Начнем с Евангелия от Луки, чтобы нам видеть эти временные точки, маркеры, которые в точности соответствуют уставу праздника Песах, данному в Торе. Евангелие от Луки, 23 глава, 54 стих и дальше написано: «То была пятница», ну, имеется в виду день перед шаббатом, «и наступала суббота». И в тот год, когда был распят Иешуа, вот этот шестой день перед шаббатом, который в греческом языке называется пятница, вернее, в русском языке, это как раз было 14 число первого месяца, и именно в этот день был распят Иешуа. Дальше написано, 55 стих, «Последовали также и женщины, пришедшие с Иешуа из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его, и, возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». И вот здесь можно уже видеть, как Иешуа научил своих учеников хранить субботу. Казалось бы, такое, очень печальное событие для близких учеников Иешуа Машеха. И заповедь обязывает позаботиться об умершем. Причем в Израиле в это время уже жарко, и тело разлагается быстро. И тем не менее, уважая святость заповеди субботы, которую дал Всевышний в Торе, ученики остаются в покое. А далее мы читаем из Евангелия от Матфея, 28 глава, с 1 стиха. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели», а это как раз и был тот день, о котором в Торе сказано «мимохор это шаббат», на следующий день после праздника, то есть на рассвете 16 числа первого месяца, «пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Помните, первый сноп возносится тоже на рассвете. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Привечного сошед с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. А ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иешуа распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господин. И пойдите скорее скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». То есть ангел был послан именно для того, чтобы сообщить вот эту новость ученикам Иешуа. Его нет здесь, он воскрес из мертвых. Вот он и есть этот первый сноп жатвы, который вознес сам Всевышний, дав свидетельство верности исполнения своего слова. Потому Всевышний и праведен, потому что он бодрствует над словом своим и исполняет его. И в послании к Колоссянам апостол Павел пишет об этом так. 18 стих, 1 глава. «И он есть глава тела общины. Он начаток, то есть он решит, и он первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Другими словами, именно он должен был воскреснуть первым в прославленном теле, потому что именно это воскресение завершает весь процесс сотворения человека по образу и подобию Сына Всесильного, о котором апостол Павел говорит в послании Римлянам, 8 глава, с 18 стиха, написано: «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью, в свободу славы детей Всевышнего. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Вот здесь можно видеть все этапы усыновления нас Всевышним. Сначала Всевышний через нашу веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха возрождает в наших сердцах живое слово свое. И возрождает именно для того, чтобы светом этого слова просветить темноту наших душ, нефеш, земной составляющей человеческой души. Как об этом апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам 4 главе 6 стиха. «Потому что всесильный, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы всесильного в лице Иешуа Машиаха. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема всесильному, а не нам». И последний этап нашего усыновления, после того, как Всевышний возродил в нас свое живое слово, свет этого живого слова начинает просвещать нашу душу через познание этого слова. И вот последний этап – это получение прославленных тел. Как написано: «И мы в себе стенаем, имея начаток духа, ожидая усыновления и искупления тела нашего». И как раз вот об этом апостол Павел пишет в первом послании Коринфян, 15 главе, с 20 стиха. «Но Машиах воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». Заметьте, здесь речь идет о воскресении в прославленных телах. Так вот, Машиах воскрес из мертвых, он первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Машиахе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Машиах, потом Машиаха в пришествие его. То есть речь идет о втором пришествии. И вот здесь становится понятно, почему в заповеди о принесении первого снопа на другой день праздника, который должен сделан быть из ячменя, а не из пшеничной муки, потому что пшеничный омер является образом слова Всевышнего. И это слово обновляет душу человека в подобие Сына Всевышнего. А вот через обновление этой души, через познание этого слова, уже в свое время придет и обновление, и искупление тела, которое после смерти распадется в земле, и потом Всевышний даст нам новые тела, которые уже будут бессмертны. Так вот, решит омер из ячменя как раз и указывает на наши тела, которые также будут вознесены в прославленных телах, как это было с первенцем из умерших Иешуа Амашех. Но, складывая все вместе, мы уже начинаем понимать, в чем суть благоволения, которое мы обретаем в глазах Всевышнего, через вот это вознесение решит омер из ячменя. То есть благоволение на наше усыновление Всевышним, благоволение на наследование нами будущего мира, который Всевышний приготовил для любящих его. И, казалось бы, теперь все стало понятно. Мы поняли, кто такой решит. Мы увидели главный смысл заповеди принесения решит омер из ячменя на другой день праздника. И это именно то, о чем Иешуа постоянно говорил своим ученикам, а именно, что ему надлежит умереть и в третий день воскреснуть. Как написано в Матфея 16 главе с 21 стиха, ну и в других местах Евангелия, об этом тоже Иешуа много раз говорит своим ученикам. Прочитаю 21 стих. «С того времени Иешуа начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И вот этот третий день как раз и есть вот этот рассвет на другой день после праздника, как мы уже удостоверились. Таким образом, мы только что увидели, что эта заповедь о решит омер, которую Всевышний дал своему народу, которую нужно приносить в праздник Песах 16-го Авива на рассвете, она указывает нам на воскресение Иешуа Машеха в прославленном теле. И через это мы увидели, читая в Писаниях Нового Завета, как сам Всевышний исполнил эту заповедь, и как мы уже говорили, потому что он верен своему слову, он праведен. И казалось бы, заповедь исполнена, тема закрыта. Но здесь возникает вопрос, а почему же Всевышний дает нам заповедь о принесении начатков плодов, которые также называются решит бикурим? Почему это так важно для Всевышнего? В Торе мы много раз об этом читаем. Например, в книге Шмот, в главе Мишпатим, «Законы справедливого суда», об этом мы читаем дважды. В 23 главе книги Шмот, 19 стих, написано: «Начатки плодов решит бикурим земли твоей, приноси в дом привечного всесильного твоего. Не вари козленка в молоке матери его». Решит, мы уже знаем, начало, начаток, лучшая часть, первый, прежние времена, прежнее состояние. А бикурим – первый плод, начаток плодов, ранняя смоква. И еще также в этой же недельной главе Мишпатим, 22 главе, в 29 стихе написано: «Немедли приносить мне начатки бикурим от гумна твоего и от точила твоего, и отдавай мне первенца из сынов твоих». И наш вопрос, почему же так важны для Всевышнего наши начатки, наши решит бикурим? Но на самом деле, если разобраться, это важно не для Всевышнего, это важно для человека. Да и вообще, написано, что Всевышний не нуждается в служении рук человеческих. То есть мы ему ничего не можем дать. Когда мудрецы спрашивают Всевышнего, зачем он повелел нам приносить ему хлеб лица его, и выкладывать во святилище на столе хлебопредложений, зачем он это повелевает, если он сам дает хлеб с неба всему живому? И также мудрецы спрашивают, зачем Всевышний повелел возжигать священникам светильники минары в святилище, то есть полноту духа о Машех. А святилище – это образ нашей нефеш. Ведь ты, Всевышний, сам являешься светом. Когда эти вопросы мудрецы задавали Всевышним, то Всевышний тогда ответил этим мудрецам: «Я есть привечный не берущий, я есть привечный дающий. И когда вы приносите мне хлеб лица моего, то через это я делаю вас хлебом жизни. И когда вы возжигаете во святилище светильник Минары, то через это я делаю вас светом этому миру. Поэтому нам, человекам, нужно понять, что все заповеди, которые дал нам Всевышний, они для нас. Для нас, чтобы нам прийти в подобие Сына Всевышнего и наследовать будущий мир. Поэтому, возвращаясь к нашему вопросу, почему же так важны для Всевышнего наши начатки, наши решит Бекурим, этот вопрос следует задавать по-другому. А именно, почему же так важны для нас наши начатки, наши решит Бекурим, которые мы должны приносить всесильному и не медлить. И для того, чтобы это понять, нам снова нужно возвратиться к началу книги Берешит, а именно к тому моменту, когда Каин и Авель принесли свои жертвы привечно. В книге Берешит, 4 главе, с 3 стиха написано: «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар привечному». И мудрецы говорят, что принес из того, что осталось, из того, что не было жалко. И Авель также принес от первородных. На иврите стоит слово «бахара». Это первородство, то есть первое. От первородных стада своего и от тука их. То есть мы видим, что Авель приносит из первенцев, из того, что первое, да еще с внутренним жиром, как свидетельство того, что все самое лучшее в нас принадлежит Всевышнему. Всевышнему принадлежит все самое лучшее у нас, а не мы сами сделали себя такими хорошими. Типа того, как сейчас множество курсов, типа myself, сделай себя сам, да? Читаем дальше, написано: «И презрел Привечный на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его». То есть мы видим, что Привечному понравилось приношение Авеля именно потому, что он принес этот дар из решит, из начатков, из первородного, из того, что родилось первым. Какая же тайна сокрыта в этом первородстве? Почему так важно нам приносить все первородное Привечному и через это обретать благоволение Творца к нам, как мы видим в случае с Авелем? Ответ мы находим в характеристике первенца, которую отец наш Яков дает своему сыну Рувиму. Берешит, 49 глава, с 1 стиха написано: «И призвал Яков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». И мудрецы говорят, что сыны Израиля собрались, но Яков ничего не смог сказать, потому что Шехина Всевышнего отошла от него. Почему отошла? Потому что если сынам Якова в том духовном состоянии, в котором они в то время находились, рассказать все, через что им нужно будет проходить все грядущие дни, то они просто бы этого не выдержали. Поэтому Шехина отошла. Даже Моше, когда он просит Всевышнего показать ему свою славу, Всевышний говорит: «Лица моего ты видеть не можешь, но увидишь меня, когда я уже пройду». То есть, когда Всевышний проходит через нас, через нашу жизнь, в это время мы не можем видеть лица Всевышнего. Это время посещения Всевышнего, когда нас трясет, когда мы думаем, что Всевышний оставил нас, нам страшно, мы не видим выхода. Но оказывается, это время посещения, Всевышний проходит. Но когда он уже проходит, и мы смотрим на то, что Всевышний сделал в нашей жизни, что Всевышний сделал в нас, мы начинаем понимать, что произошло, и воздавать славу Всевышнему, потому что это как раз и есть время нашего обновления, обновления нашей души, переход нас на новый духовный уровень силы и славы. Вот, и поэтому Шехина отошла от Якова, и во втором стихе уже снова мы читаем: «Сойдитесь и послушайте». И мудрецы говорят, что здесь уже Яков приглашает сынов Якова во второй раз и приглашает для того, чтобы благословить каждого из них, связать их с Источником, со Всевышним, чтобы они могли получать силу из этого Источника именно в то трудное время и в те тесные эпизоды своей жизни, через которые им нужно будет проходить, чтобы устоять и чтобы сохранить себя для будущей жизни. И вот третий стих, первенец. Рувим, первенец мой, Бехор. Бехор, первенец, первородный. Ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца своего. Ты осквернил, постель мою взошел. И когда мы смотрим на вот эту характеристику, которая дана в третьем стихе первенцу, ты крепость моя, на иврите коах, начаток силы моей, решит оун, верх достоинства, сет, верх могущества, аз, на иврите. И вот, когда я начал смотреть на значение этих слов с иврита, то поначалу пришел в недоумение. Смотрю на слово коах, на его значение. То есть, ты крепость моя. По Стронгу это 3-5-8-1. Коах. Сила, мощь, могущество, крепость, способность, возможность, достаток, богатство. Но это как бы совпадает с таким духовным пониманием сути первенца. А дальше написано «большой ящер». И вот когда я дошел до этого значения «большой ящер», подумал, ну, наверное, об этом не следует даже говорить. Это как-то омрачает праздник. Потому что, когда я слышу слово «большой ящер», тут же вспоминаю фильм, как-то смотрел в молодости, «Парк юрского периода». Там этих ящеров, змеев, ходящих на задних ногах и даже летающих, хоть отбавляй, все такие страшные. А посмотрел в интернете, оказывается, у язычников был такой бог-ящер, чудовищный змей, которому они приносили жертвы. Ну и я убрал это значение из характеристики первенца, думаю, ну это как-то не духовно и не для праздника. Ну что вы думаете? Начинаю смотреть все следующие характеристики первенца. И там то же самое. Идут духовные характеристики первенца. Хорошие, красивые. А потом последнее значение очень материальное. И по сути полностью противоположное тем предыдущим значениям, о которых речь шла перед этим в значении этого слова. Смотрите, следующее значение. Начаток силы моей. Решит оун. Оун – сила, крепость, могущество, понятно, духовные характеристики, имущество. Думаю, странно, при чем здесь имущество, материальные ценности, золото, серебро, дома, яхты, самолеты? Непонятно. Дальше смотрю, верх достоинства, сет, по Стронгу 7613. Поднятие, возвышение, переносное значение, достоинство, величие, высота – все понятно. А дальше опухоль. Опухоль. У меня сразу ассоциация раковая опухоль, которая поедает самого хозяина. Вначале она была обычной клеткой тела своего хозяина, а потом вдруг начала пожирать своего хозяина. И вопрос, почему? И последняя характеристика первенца – верх могущества, аз. По Стронгу 5794. Сильный, крепкий. Понятно. А другое значение – наглый, жестокий, грубый, свирепый. Когда у меня все это вместе сложилось, то я вспомнил, что в иврите часто бывает так, что одно и то же слово имеет полностью противоположное значение. И когда возникает вопрос, какое же значение нужно выбрать, мудрецы говорят, все это зависит от духовного состояния человека и от контекста самой Торы. Например, слово «кавод», «кавод», которое переводится как «слава Всевышнего». И когда мы смотрим на значение этого слова, то там та же самая ситуация. Можно переводить как «слава», «величие», «великолепие», «имущество», «богатство», «честь», «хвала», а можно переводить как «тяжесть», «вес». Это по Стронгу 3.5.1.9. Тяжесть и вес – это типа тяжелой руки Всевышнего, когда она на человеке, когда плоть его исчезает, да, и он уже приближается к смерти, а потом он раскаялся, и есть ангел-заступник, который за него заступается, его добрые дела. Вот это вот одно и то же слово. Кавод. В книге Шмот, 24 глава, 17 стих, это можно увидеть. Написано, вид же славы Привечного, слава Привечного Это та слава, которую мы познаем в лице Иешуа Машеха, чтобы нам светить светом Всевышнего. То есть для праведников слава Всевышнего – это свет, которым они светят в этот мир. Написано, а перед глазами сынов Израилевых – это слава Привечного, как огонь поедающий. То есть в одно и то же время слава Привечного, кавод, может быть для одних светом жизни, а для других огнем поедающим. А этот огонь, это же огонь Слова Всевышнего, он грех поедает. Есть еще один случай в Писаниях, да их много, в общем-то. Но это то, что мы знаем, что мы уже проходили в Торе. Это глагол «наса». Помните в истории Иосифа, там, с виночерпием и хлебодаром? То, как Иосиф расшифровывает сны для виночерпия и хлебодара. Там один и тот же глагол «наса». Берешит, 40 глава, 13 стих прочитаю и 19. Иосиф говорит виночерпию, 13 стих. «Через три дня фараон вознесет», стоит глагол «наса», «голову твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием». А дальше он раскрывает сон этого хлебодара и говорит, 19 стих, «Через три дня фараон снимет носа с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». И вот когда мы смотрим на духовные характеристики первенца, то мы там тоже видим полностью противоположное значение. Первенец может быть Коах, крепостью силы отца, а может вдруг стать большим ящером, этим древним змеем, который ходил на задних лапах, и все зависит от того, кому он приносит решит. Если он этот решит поедает сам, то он начинает считать себя Богом, сделавшим себя сам. А в итоге превращается в большого, свирепого, наглого, жестокого ящера, змея, дракона. В книге пророка Иезекииля, в 29 главе, 2-3 стих написано. «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори, скажи, так, говорит Привечный Всесильный, вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил». Я смотрю на слово «крокодил» в переводе с иврита «танин», дракон, динозавр, змей, который, лежа среди рек своих, говоришь, «Моя река, и я создал ее для себя». Вот здесь все сказано. Вот если мы продолжим читать 4 главу Берешит, то как раз это мы там и увидим. Смотрите, 3 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Привечному, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Привечный на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, поникло лицо его». А дальше написано. «И сказал Привечный Каину, почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А делать доброе – это значит любить Всевышнего и поступать по его заповедям. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Привечный Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю. Разве я сторож брату моему? И сказал Всевышний Каину, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Почему же так важно принести начатки первых плодов Привечному? Решит, Бикурим. Потому что в Решит весь замысел этого мира. И если мы посвящаем этот замысел Всевышнему, вверяем ему, то тогда он исполнит все, что в этом замысле. А если мы не приносим Решит Всевышнему, то получается, что мы сами становимся исполнителями своих замыслов. а по сути тем большим драконом. Вот почему так важно для нас приносить все начатки Всевышнему, воздавая Ему всю славу и благодарность за все то лучшее, что Он делает в нас. Как написано 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих и дальше. «От Него и вы в Машехе Иешуа, который сделался для нас премудростью от Всесильного, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались привечным». Да будет так в имени Иешуа Машеха. Аминь.